Татьяна Ма. Проклятие рода Карлайл. Портофино, Италия, 2019 год. Мот уставилась на простиравшуюся за панорамным окном синюю гладь, задумчиво потягивая коктейль. Уже второй, а ведь вечер только-только зарождался. Еще даже не включили уличное освещение. «Это неподобающе для молодой леди», — раздался в голове недовольный голос бабушки Маргарет, которая вела себя так, будто на дворе был не 21 век, а все еще царила викторианская эпоха. Мод всегда раздражали наставления о приличиях, которыми ее пичкали с детства. Как будто в отместку Мод вытянула трубочку из бокала и одним махом осушила «Золотой поцелуй». Такое странное название носил здесь коктейль из мартини с шампанским. Она бросила победный взгляд по сторонам, словно желая увидеть бабушку Маргарет. Ее точно хватил бы удар от вольностей, которые себе позволяла Мод. Имела право, по крайней мере, сейчас. Ведь сегодня она должна была бы быть где-то на Карибах вместе со своим женихом, нежиться под горячим солнцем и радоваться новой жизни, а не прозябать в продуваемом всеми ветрами крошечном Портофино. В полном одиночестве и с расколотым на множество осколков сердцем. Черт бы побрал этого Джереми! Мот и Джереми были знакомы давно, дружили с раннего детства, поэтому, когда Джереми сделал ей предложение, никто не удивился. Единственным человеком, который не одобрял Джереми, была все та же бабушка Маргарет. Она считала себя аристократкой и держалась так, будто состоит в родстве с самой британской королевой. Правда, ни в одном официальном списке графов, маркизов, баронов и уж тем более герцогов никогда не значились какие-то там Перкинсы. Однако ничто не могло переубедить бабушку Маргарет в том, что в ее жилах текла кровь аристократов. Именно поэтому Джереми не котировался среди подходящих кандидатов на роль жениха ее драгоценной Мод. Но Мод слушать бабушку не собиралась. Сразу после помолвки они с Джереми начали готовиться к свадьбе, выбирать место для торжественного банкета, составлять списки гостей и решать, куда отправиться в свадебное путешествие. В суете и заботах пролетели 6 долгих месяцев. И вот когда все было готово, когда бесчетное количество гостей собралось в церкви, подружки невесты надели одинаковые грязно-лимонного оттенка платья и нацепили такие же одинаковые улыбки умиления на лица, когда Мод прошествовала вдоль длинного прохода к алтарю в своем безупречно белом платье с длинным шлейфом, когда она встала напротив Джереми и начала с трепетом внимать словам пастора, когда прозвучал заветный вопрос о том, согласен ли Джереми взять ее, Мод Перкинс, в жены, она вдруг услышала: «Прости, я не могу». Мод улыбалась, глядя на Джереми и не понимая смысла его слов. Пастор кашлянул и попросил повторить. Джереми, взявший Мод за обе руки, крепко их сжал и сказал: «Мод, ты замечательная, просто замечательная, но я не могу». С этими словами он отпустил Мод и опрометью выбежал из церкви. А она все так же продолжала стоять у алтаря и глупо улыбаться. Слезы и гнев появились гораздо позже, когда притихшие родители привезли ее домой. Они сочувственно смотрели на Мод, и только бабушка Маргарет, презрительно фыркнув, сказала: «Я всегда тебе говорила, что это отребье тебе не пара». Именно в этот момент эмоции наконец-то прорвались сквозь оцепенение, в котором до сих пор пребывала Мод, и она разразилась истерикой. Она проплакала 3 дня, а потом впала в апатию, лежала в своей комнате, тупо уставившись в задернутые шторы, которые почти не пропускали дневного света. Ей все казалось, что она попала в какую-то параллельную реальность, что произошедшее у алтаря на самом деле плод ее разыгравшегося воображения, страшный сон, от которого она вот-вот очнется. Однако проходили дни, но ничего не менялось. Джереми бросил ее, бросил у алтаря, на глазах у всех. «Прости, я не могу». Эти слова снова и снова всплывали в сознании Мод. Ведь он даже ничего ей не объяснил. Она понятия не имела, почему он ее бросил. Но выяснять не было смысла, как и лежать, все больше и больше погружаясь в отчаяние. Через две недели после несостоявшейся свадьбы Мот уехала в Портофино. Одна. Ей всегда здесь нравилось, а теперь в конце февраля особенно. Туристов сейчас не было, отели стояли полупустыми, и обитали в них в основном итальянцы, с которыми Мот не могла перекинуться и словом. Итальянского языка она не знала, а те и двух слов не могли связать по-английски. Тем лучше. Никто не будет мешать ей предаваться сожалениям о несостоявшейся свадьбе и пьянству. Официант принес ей напиток и, вежливо поклонившись, удалился. Мот сделала очередной глоток и поморщилась. Пить ей вдруг перехотелось. Она всматривалась в простиравшееся внизу море и пустой пляж. Да, летом здесь все совсем по-другому. Она любила Портофино. Обычно это место пробуждало ее к жизни, заставляло забыть обо всех невзгодах. Но не в этот раз. Сейчас в душе разливались тоска и безысходность. Мот поставила бокал с коктейлем на белоснежную поверхность ограждения террасы и обхватила себя руками. Может, теперь она окоченеет, заболеет и умрет, и тогда Джереми поймет, какую ошибку совершил, кого потерял. Мот начала представлять, как разбитый горем Джереми валится на ее могилу, рвет на себе волосы, заходясь в бесконечных рыданиях. Хотела бы она на это посмотреть, увидеть, как этот подонок мучится, обливаясь слезами. Вот бы она посмеялась. Очередной порыв ветра был такой силы, что сорвал с места легкий хрустальный бокал с остатками коктейля и швырнул его вниз на скалы, убегавшие из-под террасы к самому пляжу. Где-то далеко послышался звон разбитого стекла. «Упс!» — раздался мужской голос прямо за спиной Мот.